Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Добрый день, друзья! Сегодня у нас понедельник, 15:00. Как обычно, в это время выходит передача «Гик-зона» — пространство для гиков, для любителей вымышленных вселенных. Мы на этой передаче говорим о новинках всего, чего только можно, что захватывает умы и сердца, что организуют фандомы. И периодически мы обращаемся к текстам. Мы это делаем не часто. Наша передача больше все-таки посвящена массовому кинематографу и видеоиграм. Но иногда мы не можем отказать себе в удовольствии, чтобы взять какой-то классический текст, особенно если пришел какой-нибудь юбилей очередной или какой-нибудь юбилей культовой экранизации, и мы тогда обращаемся к истокам и с удовольствием об этом говорим. И сегодня у нас как раз такой эфир. 2023 год – это год, когда одному из самых великих английских романов исполнилось 210 лет. «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, без которой трудно себе представить вообще английскую литературу. Джейн Остин, которая находится между просвещением XVIII века и романтизмом XIX века. Джейн Остин, которая публиковала роман анонимно, поскольку в те времена для женщины что-то публиковать могло считаться зазорным. Женщина, которая создала образцовый женский роман, но вышедший за рамки женского романа, за рамки женского чтива и имеющий мировое, во всяком случае, европейское значение. Роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» экранизирован был неоднократно, кто только не брался за экранизацию этого романа. И попытки такие, я думаю, что будут предприниматься и дальше, потому что классический текст, он зовет нас на протяжении десятилетий, веков к тому, чтобы мы по-новому его осмысляли, где-то приводили экранизацию очень близкую к тексту, где-то получается такой немножко фанфик по мотивам великого произведения. Везде бывает по-разному, во всяком случае совершенно точно, что этот текст вдохновляет многих. Итак, мы сегодня говорим о гордости и предубеждении, безусловно, за женщиной. Ну, с кем еще обсуждать женский роман? Вот. И сегодня с вами я, ваш ведущий Оксана Куропаткина, и Анаида Углева, которая по профессии кинорежиссер, то есть человек, который в кинематографе съел собаку. Собаку съела Анаида?
Я где-то посередине.
Понятно, то есть пол собаки ты доела, пол собаки тебе остается. Анаида у нас не первый раз, это, можно сказать, наш почетный ветеран, две нашивки уже можно нашивать. И, что характерно, Анаида была у нас на эфире, посвященном суровому мужскому кино. Мы говорили об одном из самых, наверное, приятных, неожиданно приятных сериалов, посвященных мужской тематике и суровым простым парням на Среднем Западе Америки, сериал «Yellowstone». Анаида участвовала в этой передаче со своим супругом. Вот, и мы обсуждали суровых американских мужчин. Насколько они мужественны, насколько они суровы. Вот, и был интересен женский взгляд на суровых, брутальных мужчин. А теперь Анаида меняет амплуа, и мы с ней обсуждаем женский взгляд на жизнь и женский роман. Анаида, привет, рад тебя приветствовать.
Здравствуй, Оксана, спасибо, что пригласила.
Я очень рада, что нам удалось связаться. И еще по такому поводу обсуждать классику всегда приятно. Начинаем мы, как всегда, с того, как мы оказались в теме. То есть как мы запали на классический текст, с чего все началось, почему этот текст нас затянул, почему он нас до сих пор трогает, и в какой последовательности мы знакомились с экранизацией. Анаида, тебе слово.
Всем привет еще раз. И с романом, с вообще феноменом «Гордости и предубеждения» я познакомилась именно, когда посмотрела экранизацию сначала, а не прочла сам текст, и это была экранизация 95-го года. Вот, то есть я начала с классики, ну, так совпало, наверное, случайно, и с тех пор, я не знаю, можно ли это назвать первым впечатлением, здесь каламбур, да, как...
Да-да-да, гордость и предубеждение или первое впечатление.
Да, или первое впечатление. Вот, но даже посмотрев другие экранизации, я все так же придерживаюсь мнения, что экранизация 95-го года для меня вот как запала в душу, так и останется на почетном месте. Вот, дальше. И дальше я смотрела экранизацию 2005 года
с Кирой
Найтли. Да, это так. Вот. И в целом у меня было впечатление, что я знакома с романом. Я посмотрела две экранизации там, и примерно я понимала, что из себя представляет роман. И я даже не его потом читала, а другой роман Джейн Остина «Эмма». Вот. И относительно него я примерно понимала, что из себя представляет Джейн Остин как писательница. И, посмотрев две экранизации, я примерно понимала, что из себя представляет «Гордость и предубеждение» как произведение. Уже позже я как-то за него взялась, за сам текст. В принципе, он такой, как я и ожидала, посмотрев эти экранизации. То есть я бы не сказала, что он изменил мое представление о произведении. То есть экранизации в целом дают представление о том, что такое «Гордость и предубеждение», ну, вполне объемно, я считаю. Вот, и уже готовясь к этому эфиру, я посмотрела еще экранизации 40-го года и 80-го.
Ну, экранизации тогда еще обсудим, это один из вопросов нашего эфира. Какая же экранизация лучше всех, и какие, какой экранизации есть какие-то достоинства и недостатки, что мы могли бы порекомендовать нашим зрителям-слушателям? А я скажу от себя, отвечу на свой же вопрос. Как я познакомилась? Я познакомилась сначала с романом. Познакомилась примерно тогда же, может, чуть позже, когда и с романом Джейн Эйр, обычно у нас люди делятся на брантонианок и остениток. Дети читают эти два классических романа. Кстати, Анаида, ты кто? Ты любишь больше Бронте или Джейн Остин?
Да, ну, Бронте.
Бронте, да, я тоже бронтинянка. Джейн Эйр я влюбилась сразу, это до сих пор один из моих любимых текстов, и мне кажется, что...
Поддерживаю.
Да, что он меня прямо как-то сформировал как человека, я прочитала его впервые в 12 лет, и до сих пор под впечатлением. Мне попался роман «Гордость и предубеждение» у нас дома в библиотеке. Я начала читать, но что-то мне показалось скучно, и я его забросила. Когда я училась в университете на филфаке, там нужно было прочитать «Гордость и предубеждение», что называется, по долгу службы. Я начала читать, я влюбилась в этот текст, конечно же, «Мистер Дарси». Вот, но надо сказать, что я не питаю к нему именно женских чувств. А когда в соцсетях был флешмоб, назовите четырех, ну, 4-5 персонажей, которые вы, которые отражают разные ваши грани, я включила в обязательном порядке, помимо обязательного снус-мубрика, я включила мистера Дарси. Я на роман смотрю скорее глазами не Элизабет, а мистера Дарси. То есть он мне понятен, он как-то вот, если бы я его встретила в жизни, я бы питала к нему такие товарищеские чувства, то есть он такой вот братан. Вот, то есть, но при этом я понимаю, что он, правда, хорош как мужчина. Но это, знаешь, как вполне можно отдавать должное мужской привлекательности друга, но не испытывать к нему каких-то чувств. А скорее его поддерживать в том, что друган, давай, добейся обязательно своей любимой женщины.
Я болею за тебя.
Да. То есть я прям держала кулачки за Дарси, прям реально он мне очень был симпатичен. И потом я познакомилась с классической экранизацией, смотрела ее вместе с родителями, и я влюбилась в классическую экранизацию. Классическую мы имеем в виду 95-го года с Колин Фёртом. И оторваться было совершенно невозможно. Совершенно невозможно, потому что... Я субъективна, но наши подписчики скорее поддерживают меня. Это лучше Элизабет, это лучше Дарси, это лучше Уикхэм, это лучше Бингли, это лучше Джейн. Вот мне кажется, она вот такая, какая там какая должна быть. Это прекраснейшая леди Кэтрин де Бёрд. Вот, это чудеснейший Коллинз, а мамаша с Лидией – это просто, вот, я, может быть, недостаточно этим восхищена, а мама говорит, что вот, ну, Лидия, это прям вот, ну, вот просто нет слов. То есть так сыграть идиотку еще нужно уметь. Вот. Ну и, конечно, я человек обстоятельный и очень взыскательный к детали. Очень я люблю детали, очень так въедливо люблю в этом копаться. И я очень люблю, когда люди заморачиваются, когда они не делают вот тяп-ляп, а вот воссоздают атмосферу, прям вот думают, какие-то детали выискивают. Я поэтому люблю нашу экранизацию Шерлока Холмса, потому что там люди реально заморочились воссозданием английского быта. И здесь я прямо вижу, что люди заморочились. Костюмы, прически, танцы, поведение людей. Да? Вот есть ощущение, что ты как будто на машине времени реально попал в начало 19 века, когда роман был опубликован. Есть ощущение какой-то аутентичности. И, конечно, экранизация не может быть абсолютно дословной, иначе это плохой художественный текст, но он передает атмосферу оригинала. И что мне нравится, по-моему, мы с тобой даже это обсуждали вне эфира, что там не грешат против важного киношного принципа. Нужно показывать, а не рассказывать. Даже когда ты рассказываешь, ты должен показывать картинку. И вот эти флешбеки в истории Уикхэма и Джорджианы, история про побег Лидии. В общем, это все показано, идет рассказ, и нам показывается картинка. Вроде бы простой прием, но есть ощущение, что ты смотришь именно кино, а не присутствуешь на утреннике, где тебе пересказывают текст, который ты, в общем, и так знаешь. Вот.
Мы знаем, о какой экранизации мы сейчас подумали.
Да, я подумала, недобро, что мы помянем эту экранизацию, но это чуть-чуть попозже. Я не хотела оскверняться, скажем так, и смотреть что-либо, кроме экранизации 95-го года, но долг службы, как говорится, заставил, и я поэтому посмотрела сначала экранизацию 40-го года, потом полностью экранизацию 80-го года, мини-сериал, и затем фильм с Кирой Найтли. Вот. И потом я отвела душу, пересмотрев любимые моменты экранизации 95-го года. Ну вот как раз я думаю, что о наших впечатлениях более подробно мы можем сейчас рассказать. Вот давай, может быть, начнем сначала с экранизации, которую по справедливости можно было бы назвать классической, потому что она одна из самых старых, экранизация 40-го года черно-белая. Вот как тебе, как режиссеру, показалась эта экранизация?
Вот именно с режиссерской точки зрения, с точки зрения кино вот отдельно существующего объекта киноискусства, я могу сказать, что это в целом, так крепкая очень работа, она была увлекательной. Мне понравились и мизансцены, и мне показалось, что очень много вложено на самом деле. Большая постановка балов, большая постановка вот на улице. Вот первая сцена открывающая, где они сначала в магазине у портного или в магазине тканей, они разговаривают, они видят сквозь окна улицу, там что происходит приезд Бингли с Дарси. То есть вся эта мизансцена была довольно такой богатой, подробно действительно, и улица также, вот как декорация выглядела прекрасно. То есть я не чувствовала себя нисколько обделенной, как иногда ты можешь себя чувствовать, когда смотришь старые фильмы и понимаешь, что здесь там у них не хватало, это еще там что-то не могли делать, вот, да, и ты делаешь скидку. Здесь же, я могу сказать, меня по полной развлекали, и мне было интересно это смотреть от начала и до конца. Это если в отрыве от романа.
И в плане картинки, вот я не знаю, как ты, я люблю черно-белое кино, и у меня есть слабость к классическому Голливуду 40-х, 50-х годов. Мне нравится этот пафос, который сейчас смотрится так, может быть, несколько манерно, и мне нравится...
Да, театральность.
Да, мне нравится театральность, вот мне она нравится, хотя это на любителя, и мне нравятся крупные планы, мне нравятся красивые лица, крупные планы, в общем, мне надо, чтобы было красивенько, и чтобы меня не обязательно развлекли, но чтобы герои такие... встали в позу, и чтобы у него был красивый профиль, и чтобы, вот если она стреляет из лука, эпизод, которого нет в романе, и который добавили как раз в эту экранизацию, чтобы это было красиво. Вот ты смотришь на лук, ты смотришь на лицо, и тебе хорошо.
И вот. Как она стоит в городе.
Ну да.
И в отношении этого, можно сказать, великолепные актеры все, мне все понравились, они все играли чудесно, видна театральная какая-то у них школа. Mm-hmm. И, ну и, конечно, как мы сказали, театральность в манере исполнения того времени также присутствует. Конечно, сейчас это несколько избыточно, какие-то сцены, где они что-то очень драматично показывают эмоцию, да. Но в целом в рамках того времени смотрится органично. И, разумеется, Лоуренс Оливье в роли Дарси не мимо проходил, не мимо крокодил. Вот. И был прекрасен. И также леди Кэтрин де Бург, по-моему, была очень харизматична.
Ну и там, конечно, вот это неожиданный совершенно поворот, что она приезжает именно искусить, испытать Элизабет. И как она для своего племянника, она прям вот такая мировая тетушка, просто мировая.
В итоге получилось.
Да. Ну, и мы с тобой вне эфира обсуждали, что в экранизации 40-го года Дарси какой-то живчик. То есть он не ходит, как положено, английскому джентльмену, тем более такого характера, как Аршин проглотил. Вот как Колин Фёрст. Колин Фёрст в этом смысле аутентичен абсолютно. Вот. А этот такой живенький, правда, так вот начинает сразу ухаживать, и раз... Единственное, что...
На удивление, он получился лишенным в характере вот этой готичности, внутреннего драматизма получился лишен. Он вполне себе, ну, вначале немного надменный, но как только там Лиззи ему отказывает потанцевать, он все, считай, готов.
Он ее.
Да.
Вот, а в экранизации 95-го года он ее постоянно ест глазами. Кстати, обратите внимание, мама всегда на это обращает внимание. Вот смотрит сразу. И причем он смотрит и такой контрашин проглотил. То есть совершенно понятно непонимание Элизабет, чего хочет Дарси. И совершенно понятно, почему она считывает его взгляд и его поведение как неприязнь. И почему она испытывает к нему неприязнь. В экранизации 40-го года там, она вдруг неожиданно говорит: «Я его люблю», и ты такой: «В смысле? Это ты когда успела его полюбить? Ну как это?» Вообще не понял.
Но 40-го года экранизации это не столько прямо и было удивительно, потому что до этого, как мы и говорили, там их отношения гораздо живее, у них гораздо больше сцен общения, там нет интонаций и вот этих тонкостей взглядов, напряжения невысказанного, да, то есть они скорее больше разговаривают, у них очень много сцен диалогов, которые я смотрела и думала: так, они разве столько говорили друг с другом? Насколько я помню, мне кажется, они больше взглядами что-то происходило между ними, пока такое неведомое, и то ли неприязнь, то ли какое-то притяжение. А здесь они говорят-говорят, и даже шутят, и даже кокетничают друг с другом, да? То есть это было для меня в новинку, и этим экранизация отличается, как мы сказали, тон совсем другой.
И в плане аутентичности эпохи, костюмы — это не начало 19 века. Там люди не одевались, не носили...
Это самая удивительная вещь, да, это самое удивительное. То есть я привыкла чисто даже визуально, что эпоха Джейн Остин — это, разумеется, ампир, это вот греческий этот стиль платья, где талия под самую грудь.
Прически.
Прически, вот да. А здесь мы видим, что, ну вот, чтобы было понятно, сразу сказать, вот «Унесённые ветром», корсет, кринолин. И сначала просто шок. Я смотрю и думаю: так, стоп, кто врет? Кто врет об эпохе? А какой костюм аутентичный? Что должно быть на самом деле? И мне пришлось лезть в интернет, чтобы искать именно факты, потому что я подумала, вдруг это... какой-то стереотип уже в голове про этот ампир того времени. Думаю, надо докопаться. Но все-таки выяснилось, что экранизация 40-х годов где-то вот, не знаю, на каком повороте она свернула не туда, что эти костюмы оказались в этом фильме совершенно не того времени.
Ну, может, у них мужская денег. Мода совсем другая. Кстати, у меня сразу вспоминается мода эпохи Александра Первого, но это же в общем, это та же самая эпоха. Как у нас военные в таких белых... таких белых штанах с высокой талией.
Бриджи эти, бриджи.
Да-да-да-да-да-да-да. У меня это ассоциируется больше с военной модой, хотя на самом деле так ходили не только военные, это обычная мужская мода. Там даже такая специальная заклепочка на этих бриджах, которая в точности, между прочим, воспроизведена в 95-м году. Там
да, вот я как раз ходили. Смотрела, когда сейчас, я ее подметила.
Вот. Кстати, мне мужская и женская мода эпохи ампира нравится. Вот мне не нравится более вот то, что произошло дальше, а то, что мне кажется, что это стильно. Мне нравится, как выглядят мужчины, и мне кажется, что женщины выглядят, ну, как-то естественнее. Ну, то есть мне нравятся эти платья. Вот. Я, может...
Которые не нравятся Джо Райту, который снимал экранизацию 2005 года. Он сказал, что платье ампир уродливый, поэтому он переместил действие чуть раньше во времени. В его фильмы действие «Гордости и предубеждения» происходят чуть пораньше, когда мода еще не пришла совсем к ампиру. Поэтому, если обратить внимание на такие тонкости, у девушек талия где-то между талией и вот пространством под грудью. То есть что-то среднее такое, чуть более приталенно, можно сказать.
Ну, вообще-то роман-то сам был опубликован в 1813 году.
Написался раньше.
Написан, да. В 1798.
Вот он, опираясь на это, как раз и сделал такую вот вольность.
Хотя не знаю, мне эти платья нравятся. Я бы сама, может быть, такое не носила, но только исключительно потому, что не уверена, что мне пойдет. Но так, в принципе, мне кажется, что это красиво. Правда, мужская мода мне нравится больше. Это вот честно скажу. Вот. И еще мы с тобой главное забыли сказать, я упомянула про Голливуд. Экранизация-то у нас 40-го года американская. Не английская, а американская. Вот с этим, да, может быть, связаны те моменты, которые мы с тобой заметили.
Угу. Вполне возможно. Вот экранизация 2005 года Джо Райт, она ведь тоже не считается прямо вот британской. Там какая-то смесь стран. Тоже и Америка, по-моему, даже и Франция, что-то я такое читала. Так вот. Что это есть у нас зуб на американцев в плане экранизации «Гордости и предубеждения».
Ну, просто у них все как-то более упрощенно получается. Больше экшена и меньше вот такой английской тонкости, которая точно есть в романе, потому что роман в этом смысле очень завязан на всякие вот эти вот намеки, на то, что вот сказали друг другу два слова, а потом сидят и думают, что это значит, как это значит. Но это просто такой стиль. Mm-hmm. И вот эта тонкость, она была передана экранизации 95-го года, и мало идет в экранизацию 40-го года. Но я бы сказала, что экранизация 80-го года, она тоже в этом, хотя это тоже BBC, если мне память не изменяет, вот, но там тонкости меньше. Меня еще, кстати, вот еще хотела заметить, что «Гордость и предубеждение» я обычно привожу на своих занятиях по реформации, я же специалист по протестантизму, я обычно привожу этот текст в пример того, как к временам Джейн Остин, протестантская концепция человека и работы с собой, как она уже легла прямо в массовую культуру, из которой Джейн Остин сплела, конечно, свой оригинальный узор. Обычно я привожу такой пример. Я говорю, обратите внимание, по роману Элизабет не делится ни с кем тем, что у нее есть чувство к мистеру Дарси. То, что она не бегает и не рассказывает всем подряд, это неудивительно. Но там есть эпизод, когда Джейн, которая вообще не абы кто, Джейн старшая сестра, Джейн любимая подруга, Джейн самый близкий для Элизабет человек. И она, Джейн, огорошена тем, что мистер Дарси сделал предложение, и Элизабет его приняла. И Джейн отказывалась верить в это и решила, что Элизабет ее просто над ней издевается. И она ее спрашивает, ну как так-то? Вот в романе это показано. Джейн ее спрашивает, ну вообще как так-то? Вот вообще, вот ты его ненавидела, как это вообще получилось? И Элизабет, объясняя эту ситуацию, говорит очень важную вещь, что я сама еще вот на тот момент не поняла для себя, какие чувства я испытываю. И покуда я у себя вот так вот по полочкам в голове не разложу, что к чему, я и не могла этим поделиться. Я говорю, обратите внимание, насколько, казалось бы, не женский подход к вопросу. Вообще. Ну, то есть, Для Элизабет важно сначала самой понять, чего она хочет, объяснить, понять, осознать. И только потом она готова поделиться, даже самым близким человеком. То есть сначала ты вот как-то проживаешь чувства внутри себя, и только потом, если у тебя есть что сказать, ты этим делишься. Когда чувство...
Такое чудесное качество. Говори только тогда, когда есть что сказать.
Мне тоже это очень нравится. И очень симпатично у Джейн Остин. И, кстати сказать, Джейн Эйр вообще, обрати внимание, такая же. То есть она не бегает и не выливает даже на нас, на своих читателей, свои эмоции. Рочестер знает, кстати, о ее эмоциях значительно меньше, чем мы, читатели. Джейн делится с нами, что она чувствует, но при этом она, ну, у нее все очень структурно получается. И это, кстати, не просто так. Ведь романы Джейн Остин и роман Шарлотты Бронте, они выросли из традиции английских пуританских дневников. У меня была студентка, которая специально этим занималась. 16-17 века, знатные женщины, у которых был досуг и, естественно, умение читать и писать, писали в течение многих лет дневники. Дневники были закрыты для всех, включая супругов. Там не было ничего такого, то есть никаких скандалов, интриг, расследований мы там не найдем. Никаких тайных любовников там тоже нет. Это просто душевная жизнь. Но если мы с вами откроем эти дневники, то увидим, что это очень странное чтение и странный текст, который написали женщины. То есть обычно вот стереотип про женский дневник, вот она идет. У тебя есть стереотип про женский дневник?
Вот что ну, скорее всего, там любовные перипетии какие-то будут описываться. Ну, это стереотип мой.
Это понятно, это ты про содержание. А по эмоциям, вот у тебя есть стереотип о том, как пишет женщина, изливая свои чувства на странице дневника?
Я бы представляла, что, скорее всего, она будет сухо описывать происходящее.
Это вот ты как-то не стереотипно мыслишь. Вообще, женщина из серии «Ой, ой, ой, на меня не так посмотрел». Он сидит в одной комнате, я сижу в другой комнате, мы сидим в разных комнатах.
Ой-ой-ой. Нет, я про то, что, скорее всего, она будет описывать все подробно, но это будет не художественное произведение, а скорее вот перечисление всего-всего произошедшего в мелких подробностях.
Ну и это тоже и с таким вот эмоциональным посылом явно. Mm. А здесь мы видим другое, а не странное впечатление производит реально. То есть, с одной стороны, это чем-то пересекается со стереотипом, о котором ты говоришь. То есть они подробно описывают свои чувства. Но они такие, знаешь, я чувствую вот это. Вот это, вот это, вот это. А почему я это чувствую? Потому, потому, потому. А зачем я это чувствую? Предпримем, как говорится, пойдем простым логическим путем. Цитирую советскую.
Мне кажется, у них можно научиться и потом создавать марафоны о том, как вести личный дневник, чтобы вырасти как личность.
Однозначно. Но так ведь женщины-пуританки это делали именно в рамках работы над собой. То есть вот этот control yourself, да, вот это вот сканирование себя, беспристрастный анализ своих душевных чувств, это нужно для спасения души.
Это было у Джейн Эйр, мне кажется.
Да, и да, я про это и говорю. Я про это и говорю, что эта традиция, она не выдумка великих писательниц, они выросли уже в этой традиции, она уже просто вошла в культуру соответствующую. И Джейн Остин, и Джейн Эйр были хорошо знакомы с клирикальной средой, хотя видно, что Остина клирикальную среду не любит, это видно по фигуре мистера Коллинза.
Да, а Джейн Эйр наоборот. Шарлотта Бронте, да.
Это да. Ну, скажем так, большого пиетета к священникам они не испытывают, но дело-то не в этом. Дело в том, что вот эта религиозная культура, она, очевидно, заимствована. При том, что Джейн Остин, она в этом смысле более дистанцирована, там, скажем, Джейн Эйр более религиозное произведение. Вот. Но вот эта традиция сканирования самого себя, попытка разобраться, разложить все по полочкам, и самое главное быть беспристрастным, вот это очень важно. И вот, кстати, тоже обратила бы внимание, что Элизабет, она же постоянно анализирует. Она анализирует мистера Дарси, она все взвешивает. Вот она получила письмо, и она такая, аргументы за, аргументы против. То есть у нее нету такого, что у нее прилетело в башню, и она куда-то побежала что-то делать. При том, что она вспыльчива. Она наговорила Дарси каких-то вещей, за которые ей впоследствии было стыдно. Но при этом чувствуется, что у нее вот за этим, за всем какая-то позиция стоит. То есть она не несет какую-то ерунду.
Она не Лидия.
Вот, да. И, кстати, вот я просто к чему это вспомнила. Мне кажется, что экранизация 95-го года и вот эту вот постоянную работу, а что, кто, чего, кто, как, на кого посмотрел и что это значит, и вот эту внутреннюю работу над собой, вот эту сдержанность английскую, даже при живости характера Элизабет, экранизация 95-го года показала значительно лучше. Вот, она как-то вот тоньше, что ли. А теперь перейдем к экранизации 80-го года. Анаида, скажи честно, что ты про нее думаешь?
Перейдем и пройдем мимо. Это практически то, что я сделала, потому что я посмотрела... Я просто честно скажу, я посмотрела первые несколько сцен, и мне в целом стало понятно, что я и дальше увижу. Да. То есть это... выглядит, чтобы вот было понятно и образно, как аудиокнига, где актеров зачем-то надели в костюмы и записали на видео. Не знаю, зачем. Вот. То есть это не художественное высказывание, я бы так сказала, смело. Вот. Не пытаясь, конечно, никого там осудить и принять, но это набор сцен, где актеры прекрасные, говорят реплики, при этом, ну, особо не перетруждаясь, и режиссер не перетруждался, и осветители не сильно перетруждались.
В общем, вот. Никто особо не запарился.
По-моему, да. Но это телесериал, может быть, время было такое, когда это был максимум, что могло быть в телевизоре по уровню постановки. Я не знаю. Но к 95-му году они пришли к шедевру, я хочу сказать.
Нет, ну подожди. А экранизация, классическая экранизация Джейн Эйр с Тимоти Далтоном 83-го года, это же тоже формат телесериала, а смотрится совсем по-другому.
Не видела. Не могу сказать.
Видела. Да, посмотри. Посмотри. Mm-hmm. Хотя у меня есть знакомая, которая как-то поругивает эту экранизацию. Она говорит, что Тимоти Далтон, конечно, прекрасен, но вот как-то вот все равно видно, что это телесериал 80-х годов. Но я, честно, не согласна. То есть меня эта классическая экранизация Джейн Эйр цепляет ровно так же, как экранизация 95-го года. Просто mm-hmm. вот ты сказала про аудиокнигу, мне кажется, это очень точно. Я, честно, в отличие от тебя. Но это правильно, ты матерый режиссер, тебе с первых кадров все понятно. Я же не такой матерый и не режиссер точно. И у меня правило все-таки вот досмотреть до конца. В общем, я смотрела и думала, и зачем я это делаю? Не очень, правда, понятно. Потому что в ряде случаев они такие, ах, я думаю, вот это, и ты такой, ну, в смысле? Но у Джейн Остин это показано значительно тоньше. Но зачем вы озвучиваете, зачем вы читаете текст? Я умею читать, простите. Вы мне картинку покажите. А с картинкой там некоторая проблема. И еще...
Это действительно вот, ну, вот такой просто набор сцен по тексту. Набор сцен по тексту, то есть без какой-то выдумки, без желания как-то особенно раскрыть. Все-таки работа режиссера, если мы даже возьмем вот Шекспира, да, это, то есть классические пьесы, ведь это просто диалоги. Работа режиссера придумать, как могли произойти эти диалоги. Он может придумывать кучу сцен без диалогов, чтобы подвести этими сценами к тому диалогу, который придумал автор, да. И мы это видим в экранизации 95-го года. Там очень много немых сцен, которые раскрывают характеры и чувства героев. Я думаю, сразу вот первое, что вспоминается, это сцена, где Дарси смотрит, как Элизабет играет с собакой через окно. Этой сцены нет в тексте. Он там мылся, встал, посмотрел в окно, а там Элизабет играет с собакой, и он пристально, как всегда, смотрит на нее. Вот. Не меняется ни одна, ни один мускул не дрогнул в его лице, но мы видим, насколько она ему интересна. Да? Другая сцена, опять же, когда она гостила у Бингли, пока ее сестра была больна. Другая сцена, это где она пришла к вечеру, и она заходит в бильярдную. Она не знала, в какую именно комнату зайти. Она заходит в бильярдную, и там был один только Дарси. Он сразу приподнимается, делает, как и положено, приветствие в виде небольшого поклона. И она, видя, что больше никого в комнате, кроме него, нет, разворачивается и покидает комнату. Да? И он вслед ей смотрит. Долго, пристально смотрит. То есть это вот такие сцены, которые... Они вроде проскальзывают, но они дают очень много. Это классическое «покажи, а не расскажи». То есть, и чему нас всегда учили, да, в институте, показывай, не рассказывай мне, показывай. И когда у нас были курсы актерского мастерства, точно так же, показывай больше. Или больше нам говорили «как». Не нужно, мне не так важно, что ты говоришь, придумай «как». Вот, то есть, и это то, чего лишена, к сожалению, напрочь экранизация 80-го года. Там только просто текст, текст, текст. Просто людей еще одели при этом в костюмы и засняли.
Ну, собственно, да. И еще одна моя претензия к этой экранизации, что там Элизабет часто ведет себя как-то не очень... Ну, не очень по-английски, а слишком, может быть, как-то эмоционально даже для Элизабет, но «Ёлы Палы» вы снимаете все-таки про Англию начала 19 века, и одно дело безбашенная Лидия, у которой вообще вот нет тормозов, нет мозгов, нет ничего, вот, а другое дело Элизабет, это все-таки ну, немножко другое. И кстати, вот совершенно, мне кажется, во всех экранизациях, кроме экранизации 95-го года, не показано важное про Джейн. Джейн же по тексту классическая красавица. У нее античная красота, но это даже не главное. У нее сдержанности больше, чем у Элизабет. У Элизабет, да? У Элизабет у нее живость нрава очень большая. Да? Вот она любит подколоть, подшутить. У нее должна быть живость в лице. Вот, а Джейн, она должна держаться вот так вот немножко отстраненно. И когда Дарси говорит о том, что он не увидел в Джейн признаков чувства, хотя она принимает ухаживание Бингли, очевидное, мы, когда смотрим экранизацию 95-го года, понимаем, почему Дарси так решил. Мы-то знаем, что Джейн любит Бингли, потому что она делится этим с Элизабет. Но со стороны она просто приветлива, как ну, любая благовоспитанная, уважающая себя барышня. Я вот, кстати, не так давно, ну вот когда пересматривала это самую любимую свою экранизацию, специально обратила на это внимание. Действительно, вот если я там не Элизабет, я не знаю, что в душе у Джейн, я понятия не имею, испытывает она чувства или нет. То есть Дарси, он честно, Элизабет, говорит, что я не придумал то, что ваша сестра не любит Бингли. Я был уверен в этом, ну да, вот тут еще добавились соображения по поводу семейки. Семейки, с которой он породниться не хотел. Но то есть он правда не придумал это. Джейн, она не то, что на шею не вешается, по ней вообще ничего сказать нельзя, кроме того, что это просто воспитанный, учтивый, приветливый человек. Но она...
Я согласна. Я согласна. Я как раз об этом подумала точно так же, как и ты. Более пристально обратила на это внимание, вот когда сейчас пересматривала. И в сцене, где вот они долго пробыли, значит, дома у Бингли, пока она болела, и в сцене, когда они уже уезжают, они смотрят на него из кареты вдвоем, он с ними очень любезно прощается, всем своим видом выражает свое приятие и симпатию к Джейн, на что она... скромно, как всегда, улыбаясь, отвечает ему очень сдержанно, очень прилично, так сказать, при этом не выражая сверх никакого, так скажем, радушия, что нельзя бы ее было заподозрить в каких-то чувствах или в неприличном поведении ни в коем случае.
Ну да, она ведь такая и по роману. Она должна быть такой по роману.
Да, и, да. То есть ты права, что это, в принципе, логично, что дали Дарси выражает сомнения. Да? И мы не раз, кстати, видим подтверждение, потому что у Шарлотты был разговор с Элизабет о том, что она должна показать.
Mm-hmm.
То есть даже другие люди замечают, что она не показывает, видимо. Раз они наблюдают и говорят, что она должна показать, значит, наверное, им кажется, что она ничего не показывает со стороны.
В общем, да, нет, со стороны, правда, особо незаметно. Но то есть это просто реально воспитанный человек, приветливый. Так, слушай, Джейн воспитанно, приветливо улыбается и мистеру Коллинзу. Вот найди разницу между тем, как она улыбается мистеру Коллинзу или тому же Уикхэму, и тем, как она общается с Бингли. Со стороны ты вообще разницы не поймешь. Наверное, Бингли действительно тоже, если бы имел какое-то подтверждение со стороны Джейн, он бы себя вел увереннее, и в таком случае Дарси и его сестрам Бингли не удалось бы его убедить, что Джейн к нему равнодушна. Ну, то есть, правда, мужчина, ну так мягко говоря, не понял. Но потому что Джейн такая. И это, кстати, к вопросу про то, насколько много в нашей с тобой любимой экранизации 95-го года, насколько там много вот таких моментов, которые помогают прочувствовать текст. Вот то, что у Остина написано, то в экранизации показано. Вот. И поэтому мы ее нежно, нежно любим. За что еще мы любим эту экранизацию Анаиды? Раз уж мы все равно на нее съезжаем. За что еще? Почему она лучше? Кроме вот...
Любимый. Ты знаешь, ты уже сказала, но я повторю, потому что это важно.
Давай.
Это дух времени. Вот хоть вы меня убейте, но если беретесь за исторический материал, тем более такой классический, ведь его полюбили не за просто так. Я хотела дополнить вот твои слова, да, про детали, про дух времени. Ведь это роман о манерах. То есть он даже, если можно так сказать, был такой жанр даже, если можно так сказать. Да? То есть когда Джейн Остин его писала, больше даже был в моде готический роман, то есть Бронте и так далее. Но также были вот эти романы о манерах, и часто основой для них служили вот какие-то любовные сюжеты. Но основным, можно так сказать, их целью это описать вот то, как общество жило, функционировало, да, как оно, вот эти манеры, эти обычаи, правила и прочий этикет. И мы любим, мне кажется, романы Джейн Остин именно потому, что нам нравится то время, нам нравятся эти манеры. Вот кто не хотел бы быть героиней романа Джейн Остин, да? И это... К тому, вот мы не поднимаем вопрос, ну, это один из заявленных, не знаю, коснемся мы еще или нет, но я хочу сказать, вот почему роман актуален, да? Вот людям нравится, хоть ты что с ними сделаем, им нравится вот Англия того времени, им нравятся все эти манеры, им нравятся все эти условности, этот этикет. Это почему вот сейчас так популярен, допустим, сериал «Бриджертоны», да? Вот просто, вот мы хотим быть героинями тех романов. Неважно там нашу национальность, мы хотим быть вот героинями такого романа, и мы вот снимем и сделаем. Как бы браво, флаг вам в руки. Каждая заслуживает быть героиней романа Джейн Остин. Вот. И это я к тому, что вот эти манеры нравятся людям, поэтому если ты берешься все-таки экранизировать, то показать дух того времени, показать эти манеры и этикеты, это очень важно. Это сейчас я закидываю на будущее камень в огород экранизации 2005 года. Да? Так, это за что мы любим, да, ты спрашивала. Вот, то есть, насколько точно передано, да, вот это время, насколько мы наслаждаемся каждой учтивой фразой, каждым полунасмешливым, полувосхищенным, полустрастным взглядом. Они всегда должны быть полу, потому что это такое сдержанное время, потому что это высшее общество, потому что неприлично. И каждый раз, когда ее мать начинает извергать какие-то бестактности, нам дико стыдно, мы понимаем, насколько должно быть для Дарси переступить через себя, чтобы стать зятем этой женщины. Вообще сейчас, когда мы говорили об этом, я вдруг поняла, Какой другой бы, может быть, была история, если бы сначала он познакомился с отцом Лиззи? Мне кажется, они бы сразу нашли общий язык, и, возможно, не было бы таким ужасом для Дарси представить себе войти в семью, взять девушку из такой семьи. Хотя бы отец там благоразумный и будет с кем, может быть, о чем поговорить.
Хотя некоторые, он же указывает, что иногда ваш отец тоже нарушает правила приличия, но, конечно, это не сравнить с мамашей. Даже нам, ты права, действительно, смотреть, даже вот исходя из наших представлений о такте 21 века, нам на мамашу смотреть неловко. То есть я вот постоянно делаю вот так, мне неловко, просто ужас. Но действительно, каково это было на начало 19 века, когда ничего не говорить. То есть это что-то, что просто неописуемо.
Поэтому вот то, как точно там передано вот этот дух времени, мне кажется, это то, что заставляет нас так любить эту экранизацию. Плюс, конечно, вот к актерам главных ролей. Вот очень удачно, вот прям.
Красавец Колин Фёрт.
Да.
Вот. И Элизабет ровно такая, какая она должна быть. То есть она...
Очень хороша. Вот нет в ней вот этой красоты, которая... Ты смотришь сразу, а, красотка, лучшая в бальном зале, да? Но при этом очень не дурна, да, как ее и описывают. То есть, да, красиво, не самая красивая в бальном зале, но tolerable, как ее назвал, да, Дарси, сносная. Вот, очень подходящий. Вот эта небольшая ее припухлость очаровательная, прямо люблю ее.
И очень большая живость в лице. Элизабет же очень живого характера, вот. А эта Джейн должна быть классической красавицей. Вот такая вот античная красота, вот прям, чтобы сразу она обращала на себя внимание. Джейн сразу обращает на себя внимание, но с Элизабет очень хорошо поговорить, потому что она явно в долгу не остается. А как они, это любимый эпизод моей маме, как они с сестрицей Бингли фланировали по комнате, как они вместе гуляли.
Чудесная сцена, просто прекрасная.
Вот.
И я как всегда удивляла, что это за вообще зверь такой, прогулка по комнате.
Не хотите ли прогуляться, мисс Элиза?
Это я нахожу это очень бодрящим после долгого сидения.
Да. А как Дарси постоянно такой, и она его постоянно оп. Ага. Вот. Но и все же это очень учтиво, то есть она не говорит ничего вульгарного, она не говорит ничего глупого. Это вот
и
именно...
в ней нет ничего вульгарного, ни в одном жесте, ни во взгляде, ни в лице, ни в эмоции, которые она проявляет, ничего вульгарного. И я думаю, это именно то, что мы хотим видеть, когда мы смотрим экранизацию про то время. Еще один камень в огород экранизации 2005 года полетел от меня.
Вот. Да, у нас, кстати сказать, уже и время наше так потихонечку подходит к концу. Про экранизацию 2005 года, в общем, ты уже сказала, в истинно английском стиле намекнула.
Намекнула. Я старалась.
Да, намекнула, что там не так. Хотя есть, конечно, любители этой экранизации, но я здесь...
Вы знаете, она мне нравится с точки зрения вот режиссерской работы. Мне кажется, это очень красиво, мне кажется, это чувственно. Это меня трогает, и финал меня трогает. Но, во-первых, Кира Найтли плохая актриса. Это безапелляционное мое заявление. Да, она хороша для «Реальной любовь», для «Пираты Карибского моря», но я понимаю, что Джо Райт в нее влюблен, был или сейчас, я не знаю, вот, и хотел ее везде снимать. Но, простите, Анна Каренина? Но, простите, Элизабет из «Гордости и предубеждения», ну, она абсолютно не чувствует дух времени, она вульгарна, она какая-то дерганая, она современная девушка.
Да, это, пожалуй, вот самый главный недостаток, правильно, вот хорошо.
Прекрасный что... Дарси, великолепно играет, все правильно чувствует, все правильно передает. И она.
Ну, да, Да, согласна, потому что все-таки Элизабет должна быть другой. Живость характера совсем не означает вульгарности. Ну, а нам, между тем, уже надо прям заканчивать нашу беседу. Мы продолжим, друзья, некоторые вещи, которые не успели сказать, обязательно скажем в нашем постпродакшене, так что смотрите нас вот, на следующий день после эфира. Друзья, все читайте классический роман. Если вдруг не читали, срочно восполняйте этот пробел в своем образовании и смотрите хорошие экранизации классики. Если вам по душе английская мода, английские чувства, вот английский стиль, то мы вам с Анаидой дружно, хором, безапелляционно предлагаем смотреть экранизацию 95-го года. Всего доброго, друзья, и до новых встреч. Всем пока.
Пока.